Борис Зайцев. Бальмонт. В поэзии Серебряного века место бальмонта немалое, вернее, большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета. 1902 год. В Москве только что основался литературный кружок. Клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное в Козицком переулке, близ Тверской. Позже роскошный особняк Востряковых на Большой Дмитровке. В то время во главе кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Не молодой, но тяготел к искусству новому, тогда только что появившемуся. Веяние Запада, символизм, декаденство, импрессионизм. Появились на горизонте Уайльд, Метерлинг, Ибсен, из своих Бальмонт, Брюсов. Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички, бородка клинушком, вид боевой. Портрет Серова отлично его передает. Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный петух, Шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце. Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе. Над высокими воротничками высокомерно возносил голову. Попробуй противоречить мне. В зале было два слоя — молодые и старые. Обыватели, как мы их называли. Молодые сочувствовали. Зубные врачи, пожилые дамы и учителя не одобряли. Но ничего бурного не произошло. Мы, литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой, яростно одобряли. Я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи. Мы с женой жили в Спасо-Песковском, вблизи Арбата. Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко. Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической пробой пера. Но «Будем как солнце», «Только любовь», «Бальмонт в цвете силы». Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была дело рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам находился еще в верных, любящих и здоровых руках, и дома вел жизнь даже просто трудовую, кроме собственных стихов много переводил – Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов», модернистский журнал тогдашний в Москве. Издатель его Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в метрополе и других местах. На бальмонтовском языке он назывался «нежный, как мимоза, Поляков». После «нежного, как мимоза, Полякова» Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре, но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. и в своем толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли. В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей. Нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина. После «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам-бальмонтисток. Разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру. Из некоторых окон его квартиры видны были окна наши, выходившие во двор. Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей: «Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя в комнату Бориса по воздуху?» Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие воздушные пути. Вышел после какой-то сердечной ссоры прямо из окна. Как ни раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию. «И семь воздушных ступеней моих надежд не оправдали». Слава Богу, в толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными зимними тропами по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский мимо церкви. Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верную матрешей. Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе и сказала озабоченно: «Вас спрашивают, этот рыжий, что у нас читает? Да сегодня строгий какой, будто и не очень в себе они». Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем в себе. Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного, как мимоза, Полякова. Был несколько и мрачен. Матреша права, строг. Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной. «Где Вера? Люба Рыбакова?» Тон такой, будто я виноват в чем-то. «Их нет». «Вы один едите этот ничтожный суп?» «Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте, матреша хорошо готовит». Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее. «Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?» Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата. Нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы. Я начал читать, и читал очень плохо. Частью стеснялся по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык, хотя Верхарна как раз читал. Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил: «Вы понимаете то, что читаете?» «Мне кажется, что нет». Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух — другое дело. Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный. Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда предвечером. Тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто. Никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго. Хорошее воспоминание под знаком поэзии, иногда даже растроганности. Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки, пришел он к нам в эту арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку. В боковом кармане у него всегда были запасные стихи. Нас было трое, кроме него. Жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я. Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом. В нем не было никакого вызова. Сказал негромко: «Я прочту вам нечто из нового моего». Что именно, какие стихотворения он читал, не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось, и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги, еще не вышедшей тогда, «Только любовь». На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажные. В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил из более ранней книги: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, а если свет погас, я буду петь о солнце в предсмертный час». Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в 4, с Максом Волошиным. Огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка, только что приехал из Парижа. Полон самонавейшими поэтами французскими, посетитель кафе «Клозьер де Лила» и тому подобное. Бальмонт в мажоре как бы заявляет, что будет читать стихи. У нас состав прежний, хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова. «Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой» в альбом от Бальмонта. На этот раз он победоносно капризен и властен. Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии. Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт? Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой. «Мечта поможет нам! За мной!» И подходит к большому старому обеденному столу. «Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы». И он ловко нырнул под стол. Волошину было трудно, он и тогда склонен был к тучности. Дамы проскочили со смехом по-детски, но Борис не пошел. Вскоре из пальмовой рощи Спаса Песковского раздались протяжные, нежно-напевные и певучие, узывчивые строфы его стихов. Я не запомнил, что он оттуда читал, но что я не полез в эти рощи, он запомнил. Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида: «Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии». Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике. Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из зачинателей Серебряного века. Бурному литературному кипению, предвоенному, многими чертами своими соответствовал. Новизной, блеском, задором, певучестью. Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, бальмонизм и бальмонистки кончились. Наступили суровые, страшные годы, войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с родины. В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве. На себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы. Питался проклятой пшенкой без сахара и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь особе. Мало ли, чем это могло кончиться. Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском, недалеко от нас, мы, несколько литераторов и дам, прощально махали Бальмонту с приснами его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой. Это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь. Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много, скорее слабел, лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым. Но вот черта. Этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блеском человек, исповедуясь перед кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния. Считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить. Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой. «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Казалось бы, Пушкин мало подходящий для покаяния, и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику плакася горько. Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь. Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту. 1963 год.